Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская зима». Говорить о Рождестве и не говорить о елке невозможно. Но елка переносит нас из деревни в городскую культуру. Елка – это западное нововведение. Русские города очень долго жили без всякой елки. Более того, она вызывала возмущение у самых передовых людей. Поэт Яков Полонский писал, что он не видел нигде елок, кроме как в Петербурге. Это его удивляло, но не расстраивало. Многие славянофилы категорически выступали против елки, относя это к тем западным нововведениям, которые портили русскую культуру. Советская власть все это переиначила, отменив все церковные праздники, исключив Рождество и Крещение из своего красного календаря. А с другой стороны, перенеся все на 13 дней, она и в елочном празднестве переставила акценты. Елка стала символом не Рождества, а Нового года, до апофеоза кремлевских елок. Долго держался миф советской власти о елке в Сокольниках, куда приглашали детей. На самом деле, елка в Сокольниках пусть и была, но детей туда не пускали. «Русская зима». Передачу в петербургской студии подготовила Татьяна Вольская. Впервые в эфире 3 января 2002 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Татьяна Толстая вне ксерокса». Передачу в нашей Нью-Йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с передачи «Русская зима». Татьяна Вольская, петербургская студия «Свободы».
Идешь из церкви, все другое, снег святой, и звезды святые, новые, рождественские звезды, Рождество. Посмотришь в небо, где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась. Бывало думал, если к ней идти, придешь туда. Вот прийти бы и поклониться вместе с пастухами Рождеству. Он в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне. Только не дойдешь, мороз, замерзнешь. Смотришь, смотришь и думаешь, волс вижу со звездою путешествуют. Идешь из церкви, все другое, снег святой, и звезды святые, новые, рождественские звезды, Рождество. Посмотришь в небо, где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась. Бывало думал, если к ней идти, придешь туда. Вот прийти бы и поклониться вместе с пастухами Рождеству. Он в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне. Только не дойдешь, мороз, замерзнешь. Смотришь, смотришь и думаешь, волс вижу со звездою путешествуют.
Так писал о Рождестве Иван Шмелев. Рождество – одно из самых волшебных слов на Земле. С одной стороны, торжество, чудо, рождение Христа-младенца. С другой – разгул нечистой силы, которой, по поверью, на время святок дана воля ходить по земле. Земля и небо встречаются, мир преображается, время исчезает. Рождество празднуется на Руси с X века. Начинается Рождество с сочельника, это день поста. Раньше в деревнях пост соблюдали строго, пищу не вкушали до первой звезды. Эта звезда символически считалась звездой Вифлеемской. Рассказывает Надежда Рогожина, сотрудница Российского этнографического музея.
Когда уже вся семья собралась за столом, изначально первых кормили животных, потому что они были в момент рождения Христа рядом с ним, ведь Христос родился в вертепе на соломе, устилали стол соломой и ели сладкую кашу из цельных зерен, потому что была такая традиция русская, когда рождался ребенок, ели кашу. Отсюда такое выражение: сам кашу заварил, сам ее расхлебывай. Рождество Христово, поэтому кашу ели сладкую, вкусную, иногда добавляли туда изюм, мед. И день от этого получил название сочельник, от слова сочиво, сладкая каша.
Поев каши, все шли в храм. Служба длилась всю ночь, а на утро начинались рождественские гулянья. Где Рождество, там колядки.
Пришла коляда накануне Рождества, дайте коровку, масляную головку, и дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожь густа, рожу жениста, ему сколоса осьмина, и зерна ему коврига, из полузерна пирог. Молодые люди все умели играть на музыкальных инструментах, на ложках, на трещотке или еще что-то, могли издать какие-то звуки для общей радости и веселья. Парни играли, девушки пели. Репертуар девушек молодых состоял примерно 70-150 песен наизусть. Молодежь пела песни, а хозяева ходили, одаривали их. Мы можем вспомнить Гоголя «Ночь перед Рождеством». Сколько наколядовали мешок и чего хотите. Там могли быть и пряники, и пироги, и яйца, и сало. Кто что успел.
Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Парубки шалили и бесились в волю. Маленькие окна поднимались, и сухощавая рука старухи высовывалась из окошка с колбасою или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик. Один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю.
Только колядки, но, конечно, и гадания. При этом не только бросали за ворота башмачок, воспетый поэтом. Гаданий существовало множество. Гадание на лошадях, гадание у ворот, гадание топором, гадание яйцом, гадание воском, гадание на поленьях, гадание на коровьей или воловьей шкуре, гадание на зеркалах, гадание на кольце, хлебе и крючке, гадание на сковороде. Вот, например, гадание на курице и петухе.
Связывают вместе хвостами петуха и курицу и сажают под решето и наблюдают, который из птиц потянет за собой другую. Если петух, то для загадывающей особы муж будет держать ее в руках строго. Если же курица потащит петуха, то значит жена будет начальствовать над мужем.
Михаил Лобанов, сотрудник Института истории искусств, ездит в фольклорные экспедиции и знает о гаданиях немало.
Конечно, вера в эти предсказания постепенно упала, и сейчас мы получаем такие рассказы, что предсказания в основном были девичьим обычаем, нагадывали жениха. Но когда была Отечественная война, когда мужья были на фронте, гадания вновь возродились, и вновь возродились подблюдные песни, потому что они уже наполнились очень серьезным содержанием ожидания мужа, ожидания тех, кто должен прийти с войны или не придет.
Гадание с песнями было одной из самых распространенных, рассказывает Ольга Григорьевна Федорова. Она родилась в 28-м году в деревне Полутино.
Собирались, как на гулянку. Садился один человек, берет там шапку или что, и кидает пантики в эту шапку. А старушки пели песни. И этот человек берет шапки, фантик, какой попанет, не знает. Когда споют песню, то он показывает. Тот человек своему фантику признается. Они этот фантик потом разгадывают. Эта песня к чему? Идет кума, кругом гуна, несет кума, бутыль вина. Значит, это песня к замужеству. Перекинь дугу через реку, быть дуге в завитом хомуте. Парень женится. Свят вечер, кому поем, тому добро, кому споем, лучше всего свят вечер. Идет кума кругом, гуна несет кума бутыль, вина свят вечер. Свят вечер, кому поем, тому добро, кому споем, лучше всего свят вечер. Котятся два клубочка и не раскотятся, свят вечер.
Вообще-то гадание в христианской традиции грех. Почему же на святках оно возможно и даже узаконено? Анна Некрылова, заведующая сектором фольклора Института истории искусств.
Святки, как и Иван Купала, обозначающие перелом времени, конец и начало. Здесь конец и начало смыкались. И как бы год умирал, останавливался на какое-то время, и потом он возрождался. Почему, собственно, в святке внутри такого безвремени или остановки времени возможны были и гадания, и обращение к предкам? Здесь как бы время отсутствовало, или прошлое, настоящее и будущее сходились вместе. И, разумеется, если времени нет, то легко обратиться в будущее. Вот тебе дано на ладошке, посмотри на небо, и ты увидишь, если на крещение, скажем, есть окошко в небе, то можно заглянуть и попросить узнать, что там будет.
А можно и сменить образ. Святки – время опасных изменений всего мира, еще не омытого в крещенских водах, время игр и узаконенных бесчинств. Святки – время ряженых, масок, бесовских личин.
«Свобода поверх барьеров». «Русская зима». Передачу подготовила Татьяна Вольцкая.
Излюбленная забава ряженых – игра в покойника. Михаил Лобанов.
Одного из мужчин, из ряженых, приносили в избу, как покойника, и заставляли девушек, которые сидели на посиделке, каждую девушку обязательно прощаться с покойником, то есть целовать его. Но это было небезопасно. Дело в том, что у ряженого, который изображал покойника, между зубами была воткнута иголочка. И когда девушка его целовала, он языком проталкивал эту иголочку, и девочка получала укол в губы.
А иногда на грудь ему клали досочку, как бы иконку. Под ней были нечистоты. Полагалось говорить: «Ах, как пахнет ладаном!» Девушек заставляли ее целовать, а кто упирался, стегали ремнем и подводили насильно. Обычай гласил: «Всем поровну». Надежда Рогожина.
В чем смысл вот этой игры? «Умрун воскрес» она называлась. Насилие умруна.
Мурон – это искусственные покойники. Пели «умер покойник» в среду, во вторник стали хоронить, он глазами шевелит. Тут Мурон воскресал, вставал, что вызывало такой ажиотаж среди присутствующих, особенно среди девушек. Девушки и смеялись, и немножко пугались, визжали. Он бегал за ними, целовал их, там обнимал своими этими зубами противными, касался. Иногда мог их и шилом колоть. Тут мы должны уже усматривать некую такую другую символику, другого порядка, потому что это время брачных знакомств.
О Рождестве и не говорить о елке невозможно. Но при этом мы сразу же попадаем из сферы деревенской в сферу городской культуры. Елка – это западное нововведение. Анна Некрылова.
Наши города жили очень долго без всякой елки. Более того, она вызывала возмущение у самых передовых людей. Яков Полонский писал о том, что он не видел елок нигде, кроме как в Петербурге. Это его удивляло, но не расстраивало. Славянофилы вообще категорически выступали очень многие против елки, относя это к тем нововведениям западным, которые только портили русскую культуру.
И все же елка прижилась и стала прочно ассоциироваться с Рождеством.
Советская власть как бы это переиначила, и отменив все церковные праздники, исключив Рождество и Крещение из своего красного календаря, с одной стороны, с другой стороны, перенеся все на 13 дней, сменив старый стиль на новый, она и в елочном празднестве, что ли, тоже переставила акценты. И елка у нас стала символом уже никакого не Рождества, а Нового года. До апофеоза вот этих кремлевских елок, ну и, как вы помните, елка в Сокольниках, такой миф советской власти, с которого все начиналось, и любовь к детям Ленина, и все, вот вокруг этой самой елки в Сокольниках, которой, как говорят, не было, то есть, может, елка и была, но детей там практически не было, но миф этот продолжал жить.
Одно время ведь елки были запрещены?
Это было очень недолго. Елка была запрещена, как все проявления буржуазной культуры и старого быта. Тогда, когда были запрещены украшения, когда надо было просто одеваться, когда вместо пиджака, фрака и прочих типов одежды носили одни тужурки, гимнастерки, все это было. Но где-то сразу после военного коммунизма уже НЭП давал нам елки. Стали к этому потихонечку возвращаться. Ну, а после войны это уже действительно расцвет. Елки, вот эти кремлевские, которые вовсю стали распространяться по всей России, а с телевидением они стали еще демонстрироваться. Потом это стало как Артек, местом, куда приглашали либо элитных детей, либо чем-то отличившихся. Ну и в конце концов это же перешло в такую популярную передачу, как «Голубые огоньки».
Михаил Кузьмин, «Елка».
С детства, помните, сочельник, этот детский день из дней? Пахнет смолкой свежий ельник из незапертых сеней. В зале все необычайно, не пускают никого. Ах, условленная тайна, все известно, все ново.
Елки быстро стали ассоциироваться с детством, увеселениями и балами. В старину городские святочные развлечения были очень разнообразны. С одной стороны, это обязательные визиты, балы, куда вывозили невест, маскарады, театры, с другой – кулачные бои. Екатерина II не раз пыталась их запретить, но тщетно. Смертоубийства происходили и под окнами дворца. Катание с ледяных гор больше характерно для Масленицы, но начинались они уже на святках. Thank you.
устраивались эти знаменитые наши катальные горы на Марсовом поле, до того на Адмиралтейской, когда еще не было садика. Они устраивались вблизи прямо Зимнего дворца и на других площадях. Ну и, естественно, использовали естественные спуски, скажем, с Невы, накатывали их и катались все. Вот это чисто русская забава, которую все очень любили, и наши императрицы 18 века очень это любили, особенно Елизавета, которая, говорят, с криком, с визгом, с гвардией спускалась вниз на Ухтинских горах.
На крещение в реке прорубалась прорубь и Иордань. Совершалось водосветие.
Это Иордань устраивалась прямо против главного выхода Зимнего дворца, почему он назывался Иорданским. И над ней, над этой прорубью, выстраивался храм настоящий, целый павильон, целое огромное сооружение, внутри которого была эта прорубь, куда собиралось высшее духовенство, и где первоначально присутствовали члены императорского двора. Помимо них выстраивались солдаты. Многие из них потом попадали в госпитали, потому что стоять на морозе это было не так, чтобы сильно приятно, да еще на петербургских морозах, на Неве и с ветром. В мундирах они стояли с полковыми знаменами, стреляли потом в воздух после водосвятия и полили с Петропавловки. Вот это тоже петровское нововведение и любимая потеха его. Любые праздники должны были сопровождаться фейерверком и пальбой с Петропавловки, из пушек.
Святки кончались. Тем, кто принимал бесовские личины, носил маски, был ряженым, полагалось омыться в крещенской воде, смыть грех.
Крещение ставило точку на святочном стихийном поведении. Поражая нечисть с помощью ряжения, люди ее в себе переживали, в собой переживали. И после этого они выходили в другой мир. Опустившись в прорубь, они выныривали иными, и прекращалось вот это прежнее становление, как бы прецедент начала мира, когда ты из себя нечистого делаешь себя чистого. И дальше начиналось строительство жизни, начиналась культура.
Радио «Свобода» вы слушали передачу Татьяны Вольской «Русская зима». В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы». Татьяна Толстая вне ксерокса. Достоевский проговаривается. «Тайная нелюбовь русского человека к Западу происходит от его разочарования в Европе, вообще в Западе. Но это разочарование предполагает предшествующее очарование». От заочного, заглазного восхищения идет этот процесс, от непременных при каждом случае попыток подражания и воспроизведения. Как пишет Достоевский, увизжаться и провраться от восторга – это у нас самое первое дело. Смотришь, года через два и расходимся, повесив носы. Ближайшим опытом такого восторга был подсоветский опыт с его иллюзиями и крахами, время воспроизведения на западный лад рыночной демократии и экономики. Русский интеллигентный человек, ознакомившись непосредственно с Западом, узнав его смиренную жизненную прозу, с разочарованием обнаруживает, что демократия и рыночная экономика там, конечно, есть, но наличие таковых отнюдь не привело к расцвету высоколобой, высокобровой культуры. Культура, скорее, среднебровая. Реальный Запад не такой, какой представлялся в западнических российских мечтах. И когда русский человек встречается с настоящим реальным Западом, он приходит к выводу о том, что Запада, его западнического Запада, не было и нет. Татьяна Толстая «Вне Ксеркса». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 января 2002 года. «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». Татьяна Толстая «Вне ксерокса». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Татьяна Толстая получила премию «Триумф» за роман «Кысь», что вызвало понятное одобрение со стороны всех поклонников этого автора вообще и этого замечательного произведения в частности. Я принадлежу к числу тех ее поклонников, которые, в отличие от Заилов, считают «Кысь» вершинным на сегодня ее достижением. Удивительно, что Заилы нашлись. Впрочем, они существуют всегда, это архетип. Мне уже приходилось высказываться по поводу «Кыси» и повторяться не буду. Но хочется в связи с новым, на этот раз, скажем так, светским успехом Татьяны Толстой, все-таки поговорить о ней. Повод для этого представился очень удобный. Вышедшая недавно, в этом году, книга ее журнально-газетной эссеистики «День». Помнится, что при появлении своей в периодике эти эссе Толстой вызывали, у меня, по крайней мере, смешанные чувства. Далеко не со всем ею сказанным хотелось соглашаться. Возникало вообще представление о том, что это не ее жанр, что в эссеистике она слабее, чем в художественной прозе. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Кто будет оценивать, скажем, стихи Блока в той же шкале, что его газетные статьи? Одна из них так и называется «Писатель в газете». Но все-таки некий дискомфорт ощущался. Сейчас такое представление в значительной мере изменилось, и к лучшему. Собранные в одной книге эссе Толстой выигрывают. Как, между прочим, выиграли в собрании сочинений статьи Блока. Видно, что они были не случайны. Писатель Татьяна Толстая никуда не делся. Она заново дает ощутить свою словесную силу и изобретательность. И еще одно обстоятельство сыграло роль. Назвав сборник своей эссеистики «День», Толстая дала ему подзаголовок «Личное», что внесло уместную ноту, так сказать, необходимой вторичности собранного. Мол, в прозе, в художестве своем я поэт, а здесь гражданин. И в этом качестве тоже имею неоспоримое право голоса. Голос российского гражданина Татьяны Толстой звучит, конечно, по-своему. Его ни с чем не спутаешь. Но в этом, так сказать, гражданском процессе он, будучи хорошо слышным, вряд ли будет весомым. Одна из тем толстовской публицистики – обличение постсоветской жизни в ее культурных, а вернее антикультурных проявлениях. Пресловутые новые русские герои этих статей Толстой. Статьи можно было бы назвать убийственными, только вот не убьют они никого, ее персонажам это до лампочки. Удовлетворение, доставляемое такими статьями, чисто эстетическое. Читаем, например, о новом журнале для мужчин, начавшем выходить в Москве. Статья называется «Какой простор? Взгляд через ширинку».
Мир мужчины, предлагаемый издателями, уныл и прост. Пустыня, а посередине столб, который все время падает, хоть палочкой подпирай. Этот мужчина никогда не был мальчиком, ничего не складывал из кубиков, не листал книжек с картинками, не писал стихов, в пионерлагере не рассказывал приятелям истории с привидениями. Никогда не плакал он над бренностью мира, маленький, горло в ангине, и папа, соответственно, не читал ему «Вещего Олега». Да и папы у него не было. И не надо теперь везти апельсины в больницу через весь город. Ни сестер у него, ни братьев. И жениться надо было на сироте. И дети его – досадное следствие неправильно выбранного гондона. Странным образом в этом мире нет и женщины. Есть только партнерша с гениталиями. Как в зоопарке. Мучимая ненормальным аппетитом к драгметаллам, словно старуха-проценщица. Образ мужчины, конструируемый журналом, довольно прост. Это брутальное двуногое. Тупо сосредоточенная только на одном, куда вложить свой любимый причиндал. Жизнь его – краткий миг от эрекции до эякуляции с бизнес-ланчем посередине. и прожить ее надо так, чтобы не прищемить, не отморозить и не обжечь головку члена. До 50 лет этот кроманьонец только и делает, что кончает, после полтинника кончается сам. На сцену выходит Немезида, аденома простаты. Тут ему молодцу и славу поют. Он выпадает со страниц журнала, из поля зрения, из жизни. Как раз тот момент, когда здоровье ему нужнее всего. Цирроз, катаракта, пародонтоз, варикоз, геморрой. Журнальные доброхоты прекращают дозволенные речи, заколачивают ларек и уходят. Читателя, советчика, врача. Нет, дедусь, протри очки престижных марок. Кому ты нужен? Сдай часы от Cartier и на выход.
Я процитировал больше, чем хотел. Трудно остановиться, прервать этот самодвижущийся текст. Налицо не просто гражданское негодование, заведомо бесполезное, но блестящая проза. Тоже ведь в сущности бесполезная. Сапоги, как известно, выше Шекспира. Читая этот текст, стоит, однако, помнить, что журнал для мужчин издается по-русски в Москве, но издатели его – американцы, просто экспортирующие свой продукт по линии так называемого культурного империализма. В книге Толстой интересны не столько филиппики по адресу новых русских, сколько ее высказывания об Америке. Вот тут есть некая философема. Дело в том, что эссеистика Толстой, сам ее пафос, могут показаться крайне антиамериканскими. Да если судить исключительно по тексту, так так оно и есть. Можно, конечно, сказать, что Татьяна Толстая не Америку осуждает и высмеивает, но американскую массовую культуру. Но дело в том, что, судя, по крайней мере, по этой книге, в ней, в Америке, Толстая ничего, кроме маскульта, и не находит, что ничего другого там и нет. И на Америку вылито куда больше яда и куда больше концентрации, чем на ничтожных, при всех своих баксах, новых русских. Такие статьи, как «Николаевская Америка» о войне с курением в Штатах, «Кина не будет» о Моника Гейте, «Засужу, замучаю, как полпот кампучию» о страсти американцев к судебным искам, достаточно язвительные, но они могли бы быть написанными и американцами, не так, как Толстая пишет, ибо так только она пишет, но все же написанными и под тем же сатирическим углом. Но вот статья «Лед и пламень» — это уже нечто не анти, а, так сказать, сверхамериканская. Она в некотором роде посягает на святыни. И святыня эта – мышонок Микки Маус, эмблематический герой мультфильмов Диснея. По одному, сейчас не стоящему упоминания поводу, Татьяне Толстой в бытность ее преподавателем американского университета привелось насмешливо высказаться об этой любимой американской эмблеме – национальном грызуне, как она пишет. Последовала непредвиденная реакция.
«Не троньте мышь!» – звенящим голосом крикнула студентка, сжимая кулачки. «Вы любите это чучело?» – неосторожно удивилась я. «Да!» – закричали все 15 человек. «Национальная гордость! Никому не позволим! Дисней – это наше детство!» В ежегодном отчете-доносе о моих преподавательских качествах эта группа написала, что я черствая, зашоренная личность, не уважающая американскую культуру. Студенты, не участвовавшие в разговоре, были обо мне не в пример лучшего мнения. Думая, что это смешно, я рассказал об этом приятелю, американскому профессору-либералу. Он не засмеялся, но посуровил. «Не надо задевать Микки Мауса», — сказал он сукаризной. «Но вы-то, как либерал, не надо. Микки Маус — основа нашей демократии, цементирующий раствор нации». Я попробовала подбить его на государственную измену. «Ну, а если между нами, по-честному, любите вы его?» Профессор задумался. 65 прожитых лет явно прошли перед его внутренним взором. Что-то мелькнуло в его лице, открыл рот. «Да, я люблю его, люблю».
Понятно, что этот текст – гипербола и гротеск. Понятно, что объект сатиры – не национальная мышь, названная, помимо прочего, монстром и гадиной, но конформизм сознания, отштампованного массовой культурой, при этом насквозь коммерциализированный. Известно также, что массовое сознание, управляемое коллективными мифами, может стать социальной опасностью катастрофических размеров. И недаром в конце этой толстовской статьи возникает образ советских людей в единодушном порыве осуждающих троцкистско-бухаринскую банду империалистических наймитов. Все это так. Но слово «миф» может ведь и в другом смысле употребляться, не чуждом самой Татьяне Толстой. Тут нужно вернуться от Толстой эссеистки и публицистки к Толстой писательнице. Вот что пишут о ее прозе академические исследователи Лейдерман и Липовецкий.
Обращает на себя внимание демонстративная сказочность ее поэтики. В прозе Толстой происходит метаморфоза культурных мифов в сказки культуры. Последовательно осуществляется демифологизация мифа культуры и ремифологизация его осколков. Новый миф, рождающийся в результате этой операции, знает о своей условности и необязательности, о своей сотворенности и отсюда хрупкости. Это уже не миф, а сказка. Гармония мифологического мироустройства здесь выглядит крайне условной и заменяется сугубо эстетическим отношением к тому, что в контексте мифа представлялось отрицанием порядка, хаосом.
Вот тут и возникает главный вопрос в связи с американскими или антиамериканскими статьями Толстой. Каким образом, столь виртуозно пользуясь поэтикой сказок, игрой с мифом в собственном творчестве, она не хочет видеть мифы и сказок в культуре другой страны, даже отказывает этой культуре в праве на мифологические корни? Да, собственно, нельзя вообще говорить о каких-либо других странах и других мифах, ибо мифологическое пространство едино и неделимо. Американский Микки Маус – это тот же Иванушка-дурачок, то есть слабый, побеждающий сильного. Это Чарли Чаплин, это, наконец, Давид против Голиафа.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы». Татьяна Толстая вне ксерокса. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Причина отталкивания от Запада у русского писателя, в данном случае Татьяны Толстой от Америки, это некий общенациональный комплекс. Это еще Достоевский заметил в одном из лучших своих, куда лучше идиота, сочинений «Зимние заметки о летних впечатлениях». Там, в частности, он писал.
«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фон Визин. И, боже мой, как должно быть весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фон Визина 3-4 поколения сразу читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от себя самих в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть ли не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся. А между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил.
В чем причина этого не такого уж странного явления, Достоевский прямо не говорит, но отчасти проговаривается. Кажется, что эта тайная нелюбовь происходит от разочарования русского человека в Европе, вообще в Западе. Но это разочарование предполагает по определению предшествующее очарование. От заочного, заглазного восхищения идет этот процесс. И от непременных при каждом удобном случае попыток подражания и воспроизведения. Как пишет тот же Достоевский, «Увизжаться и провраться от восторга – это у нас самое первое дело. Смотришь, года через два и расходимся, повесив носы». Надо ли напоминать, что ближайшим по времени опытом такого восторга был подсоветский с его иллюзиями и крахами? Время воспроизведения на новорусский лад западной демократии и рыночной экономики. Надежд, конечно, терять не стоит, но результатец-то, откровенно говоря, более чем посредственный, не оставляющий интеллигентному человеку ничего, кроме писания ядовитых фельетонов о новых русских, их нравах, обычаях и вкусах. А главное, что интеллигентный русский человек выяснил, непосредственно ознакомившись с самим Западом, узнав его, так сказать, смиренную прозу, что демократия и рыночная экономика там, конечно, есть, но наличие таковых отнюдь не привело к расцвету высоколобой, высокобровой культуры. Культура-то среднебровая, культурки не хватает, как говорили в известных кругах в незабвенные советские времена. Высшим культурным достижением считается Диснейленд и главный его обитатель Микки Маус. Реальный Запад не такой, каким представлялся в западнических российских мечтах. И когда русский человек встречается с настоящим, реальным Западом, он приходит к выводу, что Запада, собственно говоря, его, западнического Запада, не было и нет. Об этом еще Герцен писал в «Былом и думах». В наше время наиболее впечатляющий пример такой аннигиляции Запада априори и Запада апостериори дал Аверинцев Сергей Сергеевич, с ужасом увидевший, что в Вене неправильно ставят кольцо нибелунгов. Поэтому в романе Татьяны Толстой «Кысь» происходят такие диалоги. «Нужен ксерокс» — это Лев Львович мрачный.
«Не далее, как 100 лет назад вы говорили, что нужен факс, что Запад нам поможет». Это Никита Иванович.
Правильно, но ирония в том...
Ирония в том, что Запада нету.
Что значит нету, рассердился Лев Львович? Запад всегда есть.
Но мы про это знать не можем.
Ну, как вы мыслите, Никита Иванович спрашивает. Ну, будь у вас и факс, и ксерокс, что бы вы с ними делали? Как вы собираетесь бороться за свободу факсом? Ну?
Помилуйте, да очень просто. Беру альбом Дюрера, это к примеру. Беру ксерокс, делаю копию, размножаю, беру факс, посылаю копию на Запад. Там смотрят, что такое. Их национальное сокровище. Они мне факс, верните национальное сокровище сию минуту. А я им, придите и возьмите, владейте. Вот вам и международные контакты, и дипломатические переговоры, да все что угодно. Кофе, мощенные дороги, рубашки с запонками, конференции.
Конфронтации.
Гуманитарный рис шлифованный.
Порновидео.
Джинсы.
Террористы.
Обязательно жалобы в ООН. Политические голодовки. Международный суд в Гааге.
Гааги нету.
Лев Львович сильно помотал головой. Даже свечное пламя заметалось.
Не расстраивайте меня, Никита Иванович. Не говорите таких ужасных вещей. Это домострой.
Нет Гааги, голубчик. И не было.
В этом диалоге то еще замечательно, что он пародирует разговоры интеллигентов из «Одного дня» Ивана Денисовича. Цезарь объясняет Ковторангу художественные прелести броненосца Потемкина, а Ковторанг в ответ выражает полную готовность сожрать черевивое мясо, из-за которого начался знаменитый матросский бунт. Вообще, мне случалось уже говорить, что «Кысь» на лексическом уровне воспроизводит словесную ткань Солженицынской повести, а сюжетно – роман Набокова «Приглашение на казнь». Но, в отличие от Ковторанга, Толстая не согласна довольствоваться субпродуктами, даже если у них знаменитый бренд-нейм. Есть, мне кажется, и другая причина отталкивания Толстой от западного мышиного рациона. Это как раз ее напряженное и чуть ли не органическое западничество. Ее волнует и, пожалуй, соблазняет судьба Набокова. Она ее на себя, похоже, не раз примеряла. В ее рассказах мастерски воспроизводятся набоковские интонации, да, пожалуй, сюжеты. Призраки каких-то завлекательных возможностей являет Толстой этот двуязыкий змей. В этом убеждает больше всего, как ни странно, статья Толстой, нет, не о Набокове, а о феномене Андрея Макина, того самого русского, который, научившись у бабки-француженки, застрявшей в Советской России чужому языку, сумел стать во Франции французским писателем. Во всяком случае, преуспевшим французским писателем. То, что Макин писатель небольшой и что его сочинения фальшивые, понять отнюдь нетрудно. Я читал переведенные отрывки из его нашумевшего «Завещания Шарлотты» в журнале «Знамя». Фальшь в том, что о русской жизни, о русско-советских реалиях пишется по-французски, а потом все это еще переводится на русский. В этих перемещениях литература исчезает. Даже из английской рецензии на очередной опус Макина, читанной в «Нью-Йорк Таймс», видно, что эта литература в сущности китч. Непонятно, что привлекает самих французов в этом казусе. Может быть, действительно, его, Макина, очень правильный французский язык. Французы в этом отношении пуристы и шовинисты. А писать по-французски, то есть литературные тексты писать, знаем мы из Оренбурга, одновременно очень просто и очень трудно. Просто потому, что язык сам по себе очень литературен, сам являет некое художественное построение. А трудно, потому что каждый раз нужно что-то радикальное придумывать для преодоления этой общелитературной инерции. Скорее всего, Макин достиг первого уровня, когда писать по-французски легко. Плюс экзотическая биография, век масс-медиа, способствующая всяческому публисити. Как бы там ни было, Татьяна Толстая уделяет этому байстрюку, или по-западному бастарду, повышенное внимание. Большую, в 40 страниц статью под названием «Русский человек на рандеву». Ей-богу, сам по себе Макин художественного интереса не представляет. Куда интереснее интерес к нему Толстой, она пишет.
Макин не Набоков. Другой масштаб, другие запросы, другая предыстория. И странно и интересно, нет слов видеть нам, пишущим русским, как складывается судьба одного из нас на очередном витке судьбы российской словесности. Странно видеть, как, уходя из сферы притяжения русской литературы, русский человек, надев чуждый ему костюм чужого языка, ни мытьем, так катанием, ни криком, так шепотом, заставляет обратить на себя внимание совершенно чужих и равнодушных сущностей людей, чтобы, отчаянно жестикулируя, объясниться по поводу того, откуда, как, с чем и зачем он к нам пришел. Пришел все с тем же багажом путешествующего циркача, траченным молью зайцем из цилиндра, разрезанный пополам женщиной, дрессированными собачками, Сибирью, русским сексом, степью, картонным Сталиным, картонным Берией, как же без него, картонными лагерями. Пришел и ведь добился внимания, и ведь собрал все ярмарочные призы. Можно ли назвать всю эту историю поучительной, характерной? Опять-таки не знаю. Почти уверена, что в России, если говорить о премиях, Макину не достался бы ни тяжеловесный лаговазовский триумф, ни надменный букер, ни суетливый антибукер, ни державные медальки госпремий, сомнамбулически пришпиливаемые к грудям награждаемых не читающим книжки Ельциным. «Хорошо бы это было?» – спрашивает Дарья Татьяна Толстая. «Нет, нехорошо, несправедливо. В годы разброда и шатаний мы, я думаю, не настолько богаты, чтобы бросаться и таким диковинным свидетельством нашего существования, как этот словесный метис, культурный гибрид, лингвистическая химера, литературный Василис, который, если верить старинным книгам, являл собой помесь петуха и змеи, нечто летучее и ползучее одновременно».
Хорошо, однако, то, что сама Толстая заслужила этот тяжеловесный лаговазовский триумф. Вот и новые русские на что-то сгодились. И что не нужно ей ни ксероксов, ни факсов, что она самодостаточна и существует помимо перевода. И мы охотно извиним ее женскую слабость, боязнь мышей.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».